Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Юрий Петрович Синокосов, философ, общественный деятель, сооснователь совместно с Еленой Немировской Московской школы политических исследований, которая стала Московской школой гражданского просвещения, позже просто школой гражданского просвещения, которая отмечает в эти дни свое 30-летие. Поздравляю, это действительно крупный политический, социальный, культурный феномен постсоветской эпохи. Как я понимаю, первый семинар был как раз почти 30 лет назад, в апреле 93-го года в Голицыно, да, вы нашли?
Да, в начале место. Апреля. Не в Голицыно, был первый семинар в Голицыных Далях.
Правительственный.
Да, но это потом. В библиотеке было 30 человек, депутаты Госдумы, молодые люди, Володя Рыжков, Андрюша Захаров, Лариса Мишустина. Вот все были молодые, в отличие от нас.
Нам было уже... вы остаетесь молодыми. А когда политики перестали приходить? Ну, Рыжков, положим, оставался с вами. В какой-то момент начал вымываться, да, политический компонент?
Это, видимо, неизбежно должно было происходить, потому что мы начинали, когда молодые люди, тем более депутаты, которые попали в Думу, не только в Думу, а в основном молодежь, они мало где бывали за рубежом. А мы, когда думали о том, чтобы вот что-то придумать, поскольку нам уже было много лет, то решили, что хорошо бы, а у нас было много друзей за рубежом, включая журналистов, которые были в Москве, послов. Поэтому и мы с ними общались, и мы как бы в Европе еще не были, и в Америке тоже не были, но мы общались с публикой, живущей в Европе, то есть на Западе. И, конечно, нам очень хотелось начать знакомить наших молодых людей из страны, в которой не было ни политической, ни экономической конкуренции, ни рыночной экономики. Поэтому первые 2-3 года... Это было такое, я скажу, косноязычие, потому что ребята не могли особенно задать внятный вопрос.
То есть, да, не было языка, на котором сформулировать вопрос.
Не было языка, да. Вот. И поэтому, в общем, это в основном были действительно депутаты. Депутаты из всех партий, из коммунистов, ЛДПР, в основном демократы. Причем, как они сами рассказывали, в Госдуме они между собой не общались, не разговаривали. Какая-то была еще вот стесненность и неуютность, наверное, я не знаю. Когда появились они у нас вот на первых семинарах в школе, то демократы боялись обидеть представителей
коммунистов.
Да. И вот это была напряженность, она продолжалась неделю две, а потом мы стали общаться, как-то вот исчез. Исчезло недоверие, и после этого сами рассказывали они, что они стали в Думе общаться, они стали себя более свободно чувствовать там. Ну, а поскольку страна уже как бы стала выезжать, поэтому и у людей тоже появилась возможность побывать в Европе, особенно тех, кто были на каких-то должностях, возможности появились. Поэтому уже к концу 90-х уже публика стала
исчезать.
Ну и одновременно, поскольку мы же начинали, мы зарегистрировались, мы, конечно, стали приглашать людей из правительства, прежде всего, вот помощников Ельцина. У нас все они были, начиная с Алёши Соломина, вот, из Мосгордумы. Но это тоже как-то вначале все было нормально, а потом мы почувствовали и поняли, что люди приезжают из Европы буквально на один день выступить и никогда нас не подводят. А приглашаем человека из министерства российского представителя. Он не приезжает и даже не позвонит.
То есть начинается вот это отчуждение какое-то. Вот я, знаете, вопрос, который я хочу спросить. Почему на вас так рано ополчилась власть? Почему вы одними из первых еще какие-то незапамятные времена были признаны нежелательной организацией? Ведь с другой стороны...
В 2014 году.
Да.
Ну, Сережа, здесь, я думаю, поскольку мы уже были зрелыми людьми, я до этого успел побывать в проблемах мира и социализма в Праге, куда набрали вот после того, как первые, там, начиная с 50, это началось где-то в 59-58 году.
Уже легендарная редакция, «Рассадник»,
да,
«Вольнодумия».
Но это было... До этого там были видные философы, марксисты, Метин, там, Константинов и так далее.
Да.
А потом поняли, что с людьми, особенно там еврокоммунисты скоро появились, что, ну, в общем... Языка общего не находили, все-таки представители почти всех компартий были. И поэтому появились люди типа Корякина, Мераба Мамардашвили, Бори Грушина, ну, Загладин тоже, ну, приезжал.
Ты же один из, собственно, таких гнезд перестройки будущей,
да, но,
проблемы миростаризма. Ну,
вот это вот, тут же вот, мне кажется, это очень важно не забывать об этом. Прежде чем началась перестройка, нужно было каким-то образом распустить международное коммунистическое движение. Это огромная армия. Я каждый год примерно, вот я 2 года там был, эти вот совещания международные компартии там проходили, приезжали там представители, скажем, 120-100 партий. Это на уровне членов ЦК там и так далее. Это... Огромная, ну, вообще, марксизм покорил полмира классовой борьбой своей. Поэтому вот то, что происходило во время рабочих редакционных совещаний, обсуждений, там дело, ну, до драки не доходило, но очень острые и страстные были споры с еврокоммунистами, вот я как раз застал это. Поэтому мы набрали, вот когда я уже приехал, и поскольку в Москве уже это был эпоха Егорычева и Ягодкина, они сделали то, что стало происходить вот буквально начиная с 2000-х годов, то есть закрываться театры, газеты, разогнали вопрос философии, он просуществовал буквально там 3 года, скажем. В том виде, как вот молодые, когда люди пришли, тот же Фролов, тот же Мераб, Грушин, Зиновьев, Саша был. Ну, в общем, я возвращаюсь к проблематике, которой занимался журнал, и к тому, что на самом деле происходило в этом, в проблемах. В это время вдруг поняли, что, ну, весь мир обсуждает проблемы экологии. Весь мир обсуждает проблемы научно-технической второй революции. Обсуждает демографические проблемы. В Москве появляется институт международного рабочего движения. В Европе появляются воротнички голубые. И банковская система развивается.
Да.
А в России начинают снова обсуждать международные проблемы, связанные с международным рабочим движением. На Западе обсуждаются проблемы уже экологии и другие. У нас вообще про экологию никто не говорил. Поэтому
мы
в журнале начинали вот говорить.
Заложены вот эти вот темы, которые затем уже вы начали развивать в школе. И это в какой-то момент школа за счет своей, видимо, так сказать... Небывалой свободы вышла из резонанса
вот это
с политической ситуацией.
Мы уже более-менее понимали, что происходило в Европе и в России, могли это сравнивать, и поэтому нам хотелось действительно расширить понимание, так же, как вот сейчас. Мне кажется, ну, человечество готовится к самоубийству, поэтому понимание того, что происходит на самом деле в глобальном мире, где живет почти 8 миллиардов человек, планета Земля целиком уже освоена и покорена, шар земной, глобал, глобальная планета освоена человеком, вот эти универсальные как бы проблемы универсализма, связанные с человечеством, которые вот поколения людей меняются, а жизнь становится вроде более нормальной, но все равно остается 5 примерно миллиардов нищих, голодных и так далее. Поэтому мало что.
Ну, о проблемах, о проблемах мировых мы с вами еще поговорим во второй части программы. Сейчас я вот что хотел спросить, такой нелегкий вопрос, который я задаю и сам себе его. 30 лет школы. И вот что, глядя на это из 2023 года, год войны, куда все ушло? То же, что я и себя спрашиваю, там я 20 лет почти преподавал в высшей школе экономики, ваша школа. Как это все сейчас оценить?
Сегодня нахожусь под впечатлением. Утром проснулся, открыл интернет и прочитал очередной текст Саши Морозова, который говорит: проснулся, сел за письменный стол, решил написать эссе о годе войны, поскольку действительно год. Начал думать, перебирать что-то, ничего в голову не пришло, особенно какие-то связки бессвязные, бессвязность, и потом кончает. Да, я старался понять что-то, что вот, чтобы понять, что произошло за этот год, и в конце говорит: но что же мы все-таки поняли-то? Вот этот вопрос так для меня и остался. Я на этот вопрос так и не ответил. И я тоже действительно сегодня стал думать. Поскольку у нас перед этим семинар был, год прошел, и мы как раз на семинаре об этом говорили, где мы, что мы делаем, чем мы занимаемся. И в ответ на вопрошание Саши я как-то невольно сформулировал для себя, что я понял, стремясь к пониманию того, что произошло за этот год, я понял, что я знаю, знания у меня есть, но что на самом деле вытекает из этого знания, знания каждый день его много, а что на самом деле, как это можно понять? И здесь вот как раз, мне кажется, встает самое трудное для того, чтобы что-то как-то иначе воспринималось, я не хочу сказать, что более оптимистично, но наше отношение к реальности, к тому, что происходит, начинается все-таки со света, вспыхивающего света ума. Бывает мгновение, когда нам что-то бывает понятно. И я невольно стал думать о философии, конечно. И понял, что есть несколько точек, вокруг которых возникает наше недоумение, тревога, непонимание. Мы не можем как бы вот соотнести что-то с чем-то. Мы не можем связать или понять. Мы понимаем, мы знаем уже, что мы мыслим. А то, о чем мы мыслим, то, что находится вне нас, вот то, что мы уже на уровне знания знаем, оно как-то не соединяется. И вот это то, что произошло за этот год, раньше вроде причины войны были, понятно было. А это же понять невозможно. Это какое-то вот, безумие, какое-то самоубийство. Я называю это ритуалом самоубийства вот, путинского. Поэтому я вот очень как-то остро это сегодня об этом стал думать и понял, начал вспоминать философские какие-то вещи. Но ведь где-то, когда-то человек в какой-то точке находит сам себя в этом мире, когда вот есть внешний мир и есть то, что, чем я мыслю. А то, чем я мыслю, мысль, я не могу, чтобы она вышла вне меня и на меня снова посмотрела, это невозможно. Значит, во мне что-то должно соединиться, вот этот внешний мир, назовем его веществом, материальным миром, эмпирическим миром. И какие точки? Есть опорные точки. А не Пифагор сказал, все многообразие сводится к единице.
Один короткий вопрос задам в завершении этой части. Насчет того, что понять. А нельзя ли так сказать? Ведь я для себя в попытке понять, что произошло за этот год, что Россия обрела некую свою завершенную, законченную форму. Ту форму, которую нашла путинское 30-летие, а может быть и последние 100 лет 1917 года. Россия себя опознала в этой войне.
Я думаю, что где-то она себя опознала и в 17-м году, когда переворот этот, когда решили начать историю с нуля. Да. Невозможно историю начать снова. Это проблема на самом деле. Можно ли начать историю снова? Опять же, мыслью можно, нам дана возможность подумать. Из нашей мысли начинается наша личная история вообще. Но, в принципе, начать историю невозможно. История, она существует, как ее начать? Поэтому попытка превратить историю в миф, это было раньше, первобытное общество. Да. Но историю как таковую, Ее начать невозможно, и в этой связи говорить о том, о законченной какой-то форме. Ясно, что 9 мая прошлого года, видимо, Путин и его окружение решили отпраздновать окончательно победу и сделать советскую историю завершенной и увидеть Россию, снова вернувшейся к своим как бы вот истокам,
реконструировать исторический миф, да.
Но вот опять же, это же людьми, и, я думаю, Путиным тоже вело как, знание, скорее, не понимание. Он просто хотел снова повторить что-то. Но мы знаем, что в одну и ту же реку дважды не войти невозможно.
Да.
В этой связи вот я, опять же, вот Гераклит, чем он интересен, которым принадлежит эта фраза? Тем, что он сказал, что вначале было слово, ну, логос, так же, как у, я не знаю, у Парменида, сказал, о бытии, мышлении бытия. Мераб в этой связи говорил, что у человека существует мания мыслью заменять акт жизни. Ну, так оно и есть, вот мыслью вот, заменять акт жизни. А если заменяется, то сразу догматизируется, сразу как бы кажется ясным, но на самом деле
ничего не
ты
ясно.
Перестаешь понимать. Поэтому это мешает нашему пониманию.
Хорошо, давайте на этой точке остановимся и с Мераба начнем следующую часть нашей программы.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Это программа «Археология. Специальное интервью». У нас в гостях сегодня Юрий Синокосов, философ, просветитель, общественный деятель, сооснователь Московской школы политических исследований совместно с Еленой Немировской, школа гражданского просвещения, которая сейчас отмечает свое 30-летие. Юрий Петрович, мы остановились на Мераби Мардашвили. Я понимаю, что эта фигура не случайная для вас. Вы работали вместе, вы в большой степени являетесь его и учеником, и хранителем его наследия. И вот я здесь хотел вспомнить одну вещь, которую Мамардашвили в 1984 году писал об антропологической катастрофе, которая, мне кажется, очень хорошо проецируется вот сейчас, 40 лет спустя, в наше время. Это перерождение человеческого сознания в сторону антимира теней или образов, которые, в свою очередь, тени не отбрасывают. Перерождение в некое зазеркалье, составленное из имитации жизни. Вот мне кажется, что он как бы провидел нынешнее время и ту антропологическую катастрофу, которая сейчас происходит в России.
Эта катастрофа происходит не только в России. Он как бы реагировал, может быть, на Азика Азимова. Тогда же было, поскольку появился уже Римский клуб, обсуждали глобальные проблемы,
да,
и говорили действительно о серьезных проблемах. Об антропологической катастрофе не говорили, но о других таких глобальных проблемах говорили. А Мераб это свел к тому, что может произойти более страшная катастрофа, чем, там, условно говоря, потепление климата, климатическое или ядерное. Он ее назвал антропологической катастрофой, то есть человек перестал понимать сам себя. И в этой связи, поскольку он был философ, я возвращаюсь снова к тому, из чего как бы начинается философия. Философия начинается с как раз этих точек, где вдруг находится непреодолимая пропасть между внешним миром и мыслью человеческой об этом мире. Вначале на уровне мифологического сознания, скажем, потом на уровне платоновского света, который он видит вверху и называет это благом. А Мераб считал, что человеку дана... Он не верил в то, что есть какие-то инопланетяне. Он говорит, если бы были инопланетяне, то они обязательно уже бы появились и прилетели на Землю. Он считал, что то, что человек появился, Homo sapiens, на планете Земля, это какое-то уникальное совершенно... Вот если думать о конечном и бесконечном пространстве и времени, и вечности, то это что-то удивительное и неповторимое. И в этой связи он говорил, что вот эта уникальность человеческого человека, она поставлена под вопросы, вот особенно после трех этих «К», он говорил о Кафке, о Канте и...
Декарте.
Да. Ну, и при этом не случайно он считал, что Декарт для него, как бы, действительно, через Декарта он вошел в философию. Кант его был любимым философом, а Декарт вошел в его философию очень глубоко и тоже понятно, потому что радикальная процедура сомнения декартовская, она ведь тоже... связано с тем, что он, начиная молодым совсем человеком писать правила для руководства ума, он решил не доверять существовавшему знанию. Он решил, что все, что я знаю, я в этом должен сомневаться. И сомневаясь, проделав радикальную процедуру, он открывает в себе, что мыслью, значит, следовательно, я есть бытие.
Когито эрго сум.
Да, и одновременно как бы находит пропорцию, почему вот появляется рацию, и разум и рациональность, потому что это некая пропорция между конечным человеческим «я» и бесконечностью. Но в человеке есть мысли, которые также бесконечны. Поэтому здесь вот это как раз он и видел, что вот это понимание... Оно в этой связи, я как раз об этом тоже стал думать, в этой связи, помимо научных открытий, технологических изобретений, есть, можно говорить о философских изобретениях. И вот Кант был, вернее, Декарт после античных философов был одним из тех философов, который совершил это философское, метафизическое открытие, а потом Кант по-своему снова воспроизвел
его. Вот я хочу как раз в этой связи 3К. Не кажется вам, что сейчас, в связи с этой войной, ну и вообще с тем поворотом в мире, который произошел в 21 веке, 2К, они в кризисе? Декарт, кризис картезианства, кризис рационального миропонимания и Кант.
Да.
Кантовская логика универсализма, личного мира. И мы сейчас приехали в мир 3-го К, Франца Кафки. Возвращаясь на пражскую почву,
это он,
о которой мы с вами
назвал
говорили.
Антропологической катастрофой.
То есть от 2К, от Канта и Кортезия, возврат,
вот
переход обратно к Кафке.
Как бы описал и открыл Кафка, этот кафкианский мир.
А вы здесь тогда и Мераб, и вы не согласны будете с Пинкером, что лучшее в нас, что мир идет от большего к меньшему насилию? Сложно в 23-м году?
Ну, я помню, когда я пришел в Институт философии, я поступил в аспирантуру, тогда в секторе исторического материализма, который возглавлял Каммари, член-корреспондент, который начал говорить о роли личности в истории, и в этой связи появилась возможность критиковать культ личности Сталина. Mm-hmm. Был такой период. И тогда философы стали думать, а что такое прогресс? Что можно? И вот действительно, все мы думали, а что такое прогресс? Существует он или нет? Появление вот всего нового знания, это ведет к прогрессу. Если смотреть одновременно с появлением нового знания, новой техники, и чем все это кончается, кончается, как правило, конфликтами и страшными войнами.
Да.
Значит, это любая война новая, она как бы списывает этот прогресс, стирает его начисто. Поэтому идея прогресса, а в этой связи идея просвещения, она начинает становиться, она ставится под вопрос –
Ну да, Соломона вспомним, да, вот, вам будет знание, много печали, кто вот, умножает познание, поэтому, тот умножает
скорбь. Поскольку страна была атеистической, поэтому все это вместе, вот тот ужас, в котором оказалась Россия с ее огромной территорией и огромным населением, в каком она оказалась в варварском состоянии, после 70 лет перед перестройкой,
да.
Она же рухнула под тяжестью собственного вот так называемого развитого социализма, когда они решили, что вот первая стадия социализма, уже коммунизм построена, развитой социализм есть, то есть на собственной основе, тоже так же, как сейчас воспроизводится на уровне импортозамещения. Сами нам ничего иностранного нет, мы абсолютно то же самое, но вновь повторяется, как бы идейно, идеологически. Но это и вот попытка реформирования тогда была, и вдруг снова отказались от этого, от этих реформ.
И да, вот, и Россия, да.
И теперь мы в каком-то, я не знаю, вот это не только же, видимо, вот про Пинкера. Начинаешь, когда подсчитывать невольно. Пинкер, книга большая, он даже уже два текста написал больших. Это, конечно, может вдохновить, когда читаешь непосредственно Пинкера. Но параллельно, если будешь читать Кавку, я думаю...
Я думаю, да, более отрезвляющее чтение.
Да, и литературу подобную
Кавке. Юрий Петрович, спасибо. У нас, к сожалению, такой короткий формат. Говорил бы с вами бесконечно, но, тем не менее, мне кажется, какие-то важные вещи мы подняли. Еще раз хочу вас и Лену поздравить с 30-летием школы, которая все равно в любом случае оставила свой неизгладимый след, воспитала поколение просвещенных людей. И в завершение нашего эфира я хотел бы как раз остановиться на теме просвещения, потому что вернуться, да, от Кавки в мир Канта, потому что школа гражданского просвещения все-таки. И Кант, который пишет у нас о просвещении, он называет просвещение — это выход человека из состояния несовершеннолетия, по которому он находится по собственной вине. Так что вот я хочу закончить этот эфир с пожеланием всем нам повзрослеть и выйти из состояния несовершеннолетия за просвещение.
Спасибо.
Хорошо. Спасибо, Юрий Петрович. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.